эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте: реформы в театральных вузах и музейный цех фарфора. В прошлом выпуске программы мы с Ильей Смирновым говорили о том, чем чревата реформа образования. Сегодня вернемся к этой теме, но на примере образования в театральных вузах. Очень неприятные новости поступают из Российской академии театрального искусства ГИТИСа. Если в силу вступит новый закон, то статус академии отменят, останутся только университеты или институты. Далее цитирую заведующего кафедрой зарубежного театра Алексея Вадимовича Барташевича. ГИТИСу грозит перспектива стать институтом, что в новой системе координации означает превращение вуза во что-то вроде техникума. Все, что делает ГИТИС действительно высшим учебным заведением, а в сущности давно сложившимся театральным университетом, единственной в мире школой, в которой готовят специалистов почти всех театральных профессий, все это ставится теперь под угрозу. Наиболее печально нововведение отразятся на театроведческой науке. Обучение театроведов вынуждено будет ограничиться первоначальной образовательной ступенью – бакалавриатом. Из-под ног академического театроведения выбивается опора. О том, чем грядущие перемены грозят подготовке режиссеров, лучше скажут сами гитисовские педагоги, глубоко встревоженные происходящим. Последуем совету Алексея Барташевича и спросим, что происходит у заведующего кафедрой режиссуры ГИТИС, художественного руководителя студии театрального искусства Сергея Жановача. Сразу оговорю, что по новому законопроекту режиссуре не смогут обучаться люди, у которых уже есть одно высшее образование. Правда, кажется, в случае ГИТИСа сделают исключение.
Ну, для меня самое грустное, что ты не владеешь информацией, что ничего не понятно. Все шумит, все что-то говорят, а до нас доходят только какие-то глупости, которые очевидны любому человеку, кто любит эту профессию, кто занимается. Понятно, что вся система бакалавров, она для творческих людей невозможна. Понятно, что болонская система для творческих людей невозможна, что у нас есть специализация. Тогда нам отвечают, что хорошо бы быть как исключение. Опять ты тоже этого не понимаешь. Почему исключение, если эта система давала свои плоды и давала какие-то замечательные результаты? Почему нужно от этого отказываться? Что касается режиссеров, мне кажется, здесь никто не хочет вникать, никто не хочет чувствоваться, как и то же самое в артистов балета, которым нужно идти в армию, как и в музыкальных дисциплинах. Непонятно, почему человек одним инструментом занимается всю сознательную жизнь. Ну что же тут не понять? И то же самое, мне кажется, в режиссуре. Не может человек после школы в 16 лет прийти на режиссерский факультет. Да, но он закончит факультет в 22 года. Ну разве можно представить этого человека в серьезном театре с большими мастерами, со сложными характерами, да, с цехами, с производством? Но каким мы будем получать специалистов? Режиссерское образование, практически люди со вторым образованием, это бывшие актеры, инженеры. Это профессия, которая не несет большого заработка, скажем это так. Но как же может еще платить очень большую сумму за обучение? Это мне непонятно. Вообще мне непонятно, почему страна стесняется образованных своих граждан. Она боится, что у человека будет два высших образования. Мне надо как-то гордиться, что у человека два высших образования. И, допустим, мне мое первое образование помогает в работе. И я знаю многих людей и режиссеры, которым помогает то, что у них первая профессия математик или инженер, или музыкант. Помогает, а не мешает. Мы все равно этой стране все отдадим. Все, что мы знаем, умеем и можем. Но почему же надо вот так вот все время считать то, что вкладывается в людей? Сейчас ясно, что театр, в общем-то, получается так, никому не интересен. И театральное образование становится никому не интересным. И театр превращается, как театральное образование, в досуг, в часть развлечения. Все вот эти журналы, которые я листаю, «Досуг в Москве», «Афиша», мне это очень грустно, потому что рядом какие-то сауны, клубы, не буду их перечислять. Ты не понимаешь, куда действительно вечер пройти, где есть театры, где можно душу потренировать, а где можно просто отдохнуть. И, ну, это досуг, тогда это не имеет отношения к искусству драматического театра. И когда это еще касается театральной школы, то это очень и очень грустно. Я не очень понимаю там отличия института, университета, но я понимаю, что есть такое понятие «наука театра». Если она не будет дышать, если она не будет развиваться, если не будет ассистент-стажеров, аспирантов, то как же будет дальше развиваться институт? Потому что каждый день несется информация, которую ты не понимаешь. Я даже присутствовал на этом совещании, вот, но это настолько было некомпетентно и настолько это было грустно. И люди честно признавали, что они не понимают специфику ни музыкантов, ни хореографов, ни актеров, ни режиссеров, ни театроведов.
Поэтому это совещание было...
Это было в министерстве, да. Мне просто кажется, что надо встречаться. Если есть какие-то вопросы, ну почему не встретиться с педагогами ГИТИСа, Российской академии театрального искусства, или консерватории, или... других, вот, просто сесть и поразговаривать, и потратить на это там, 3-4 часа и прийти к какому-то общему знаменателю. Но почему-то возникает глупостей. Одна смешнее другой. И какое-то ощущение, что нет какого-то диалога.
Правду говорят, что все время сокращают число бюджетных мест, и все больше и больше требуется брать платных студентов.
Я считаю, что это вообще катастрофа. Мне кажется, достижение нашей театральной школы, института, это бесплатное творческое образование. Когда будет страна жить в достатке, когда все ребята смогут оплачивать обучение, да, но пока это нереально. И кто сейчас оплачивает образование в творческих вузах? Те, кто не проходит конкурс на бесплатные места. Как правило, это люди, проигравшие конкурс. Там бывают какие-то ошибки, бывают заблуждения, и, может быть, там 4-5 человек действительно достойно учиться, да, такое бывает. Но в массе своей это люди с плохой дикцией, с плохим воображением, с внешними данными, достаточно ограниченными для сцены. И очень много есть очевидных вещей. Сейчас засилие этих людей в сериалах, засилие на телевидении, и теряются критерии. Может быть, это и должно быть платное образование, но когда богатая страна, когда у людей есть средства, чтобы позволить себе учиться. У нас, тем более на творческую работу, которую не так много люди благодаря своей профессии могут в этой жизни заработать. Единицы, а те люди, которые просто работают в российских театрах, режиссеры, артисты, да сейчас живут все скромно. Угроза платного образования, к этому все идет. И это страшно. Если это произойдет, а это, наверное, произойдет, а страна не будет меняться, то будет катастрофа. Потеряем театр как часть культуры. Мы просто будем иметь досуг. Театр – это кафедра, с которой можно сделать много миру добра. И педагоги, ведь люди работают почти бесплатно, да? И только есть одна идея, затея, чтобы после нас театр был лучше, чем тот, который мы сами придумываем и делаем. Но, к сожалению, так все построено, что к театру отношение меняется, и меняется в худшую сторону. И когда говорят о режиссерах, мне хочется посоветовать прийти на вступительные экзамены. Посмотрите, сколько просто заявлений на режиссуру приходит. Люди не хотят заниматься этой профессией. Хотят девочки, которые не зашли на актерский факультет, которым там 18-19 лет, которые не знают и не хотят знать ни про Мирхольда, ни про Крега, и кто им такой Гротовский, и чего, и никогда ничего не пробовали. Сейчас уничтожена самодеятельность, люди не могут даже где-то себе что-то попробовать сделать. Конечно, идут люди, которые уже 25, 26, 27 лет, это естественно, но они должны искать деньги на учебу и не понимают, что их ждет в будущем, когда они закончат. Очень многих дети, тем более та стипендия, которую сегодня получают студенты творческого вуза, это даже 3 дня не прожить в Москве. Я помню, когда мы учились, Марина, у нас было 40 рублей, 50. Еще родители нам там 20-30 рублей подбрасывали. И на эти 80 рублей мы покупали книжки, мы ходили по театрам. Мы даже могли позволить себе купить даже билетик, чтобы просто не простоять где-то у стенки, а просто спокойно посмотреть спектакль, который тебе потом поможет в твоей жизни, в твоей профессии. Мы же забываем, что люди сейчас же все работают. Сейчас практически в творческих вузах уж точно мы становимся немножечко рабфаком. Почти все ребята трудятся. И режиссеры, актеры, где-то актерами подрабатывают, где-то в рекламах, где-то. И ты не можешь их осуждать, потому что для того, чтобы выживать. И обидно, обидно за тех, кто нас обучал, за тех, кем мы восхищаемся.
О тех же проблемах говорит ректор Щепкинского театрального училища Борис Николаевич Любимов. Правда, здесь ситуация иная, потому что в Щепке учатся только актеры. Но и она педагогов не радует.
Нам все время говорят, вот реформа образования, стандарты третьего поколения. Я понимаю необходимость реформ в тех случаях, когда в какой-то области человеческой деятельности есть очевидный провал. Ну, скажем, вот биатлон. Плохо у нас? Плохо. Надо менять что-то. Понимаю. Если бы нам сказали, братцы, вы в течение десятилетий выпускаете плохих актеров, плохих режиссеров, плохих художников, плохих музыкантов, никто этого не говорит. Когда я думаю о том, как Щукинское училище, Щепкинское училище, ГИТИС, МХАТ, в самые трудные годы, в конце 40-х, в 50-е годы, какое поколение великих актеров, сейчас их можно сказать без преувеличения, Евстигнеев, Леонов, Ефремов, Ульянов, Баталов, Тихонов, Яковлев, Олег Борисов, Луспекаев и так далее, делали это. Кто-нибудь нам сказал, братцы, вот это плохо, это недостойно русского театра, и мы сейчас будем вас по новой программе учить, чтобы вы стали какими-то другими актерами. Ведь любая реформа, она в конце, мы должны увидеть ту модель, к которому мы придем. Этого ничего нет, а система образования, в принципе, меняется. Она меняется снизу, она идет, конечно, от реформы среднего образования. На мой взгляд, неверно тестовая оценка знаний студента. Что сам по себе тест безвреден, пожалуйста, почему нет? Но когда это становится принципом, это глубоко неверно. Представьте себе человека с фантастической эрудицией Дмитрия Сергеевича Лихачева. Мог бы он стать победителем в игре «Как стать миллионером»? Люди, разгадывающие кроссворды, и люди, выдающиеся ученые, Лихачев, Аверинцев и так далее, это разные люди, они не играют в эти игры. Человек с тестовым мышлением совершенно не обязательно становится знатоком в этой области. Это другая совершенно специфика. Единый государственный экзамен. Я вижу, что студент приходит с пятеркой, а потом, когда он пишет мне служебную записку, не хочу сказать, что все были грамотные в 60-е годы, но грамотность уходит. Она, безусловно, уходит, и пока ЕГЭ с этим точно не справляется. Но самое главное, нет у нас пока того социального единого пространства, в котором может быть ЕГЭ. Если мне хотят сказать, что в тех или иных регионах учат одинаково с продвинутыми московскими или петербургскими гимназиями, это неправда. Значит, оценки, которые там получают по ЕГЭ, я им не верю. Когда мне говорят, что это борьба с коррупцией, которая есть в вузах, я хочу сказать, да, я знаю даже, что в вузах есть коррупция. Но посчитайте, сколько вузов и сколько школ. Мы просто эту коррупцию переносим в другое и гораздо более разветвленное звено. Очевидно это? По-моему, очевидно. Но в результате мы получаем тех людей, которые будут нам приходить с пятерками по некоторым существенным для нашего образования дисциплинам, которые, конечно, пятеркам или там 100, не будут 100, а они будут на самом деле 60. По уровню 8, 9, 10 годов пока это так. Будет ли что-нибудь в этом смысле хорошо для нас в 2020 году, не знаю. Я надеюсь, что я в 2020 году уже не буду за это отвечать. Теперь дальше. Это, если говорить о том, с чем мы имеем дело. Среднее образование – это как бы экспертный совет, который отбирает нам. Но ведь пробили, слава тебе Господи, что у нас есть право на дополнительные испытания. На самом деле, по проекту этого не должно было быть. И косноязычные, не двигающиеся, не поющие должны прийти к нам с ЕГЭ с максимальными баллами, а Юрий Михайлович летом этого года должен посмотреть и сказать, что вот эта барышня, у нее 100 из 100, ну, значит, она будет играть Офелию. А вот эта талантливая девочка, которая 60 баллов, она Офелию уже никогда не сыграет.
К разговору присоединяется Юрий Мефодьевич Соломин.
Мы обманем все равно.
Конечно, Юрий Михайлович, да, конечно, обманем.
Мы возьмем талантливых.
Конечно, Юрий Михайлович, на самом деле, да, в том-то все и дело, что мы все время должны обманывать. То мы брали тех, которые не знают истории КПСС, но обманывали, что они знают.
Уже было такое, конечно. по баллам.
Конечно.
Было.
Конечно, мы все время обязаны придумывать,
как... Идти впереди, да. Закон.
И сбоку, конечно, при том, что законы эти создают люди, которые, а, не воспитали ни одного ученика никогда в жизни, и, б, я смею вас уверить, что они никогда не были, не знают, где находятся, ни литературный институт, нигде находится Суриковский, нигде, чем отличается Щука от Щепки и так далее, и так далее. Что обойдем, это безусловно. Марин, я вас знаю с первого курса, что называется. Ну, мы же обходили и историю КПСС, и Диамат, и Истмат, и все, что угодно. И брали и неталантливых людей, но брали и талантливых тоже. Но почему вы всю жизнь должны вопреки, а не благодаря? Я надеюсь, что все-таки работа действительно идет. Общественность здесь возбудилась. Министр культуры Александр Авдеев, и спасибо ему большое, он в этом смысле на нашей стороне. Он понимает, что нельзя брать в 16 лет балетное училище. В спорте понятно, что к штанге можно и позже, даже нужно позже подойти. Но если человек не станет вовремя в фигурном катании на коньки или не станет там играть в теннис рано, в спорте больших достижений он не достигнет. Это отбито, но считаю, что глубочайшая ошибка, это понятно уже и в Европе, так называемый Болоньский процесс.
И в чем, но в образовании вообще, а в художественном образовании в частности, мы уж точно, ну, не впереди, но в первых рядах планеты всей, братцы. Если бы я хотел, чтобы мой внук был пиратом, я бы его послал в Сомали. В Сомали пиратов учат лучше, чем у нас. Но если ты хочешь стать актером, ну, право же, в Петербурге, в Москве, в любом вузе, не хочешь щепку, иди в ГИТИС, не хочешь ГИТИС, иди в Щукинское училище, в Амхат. Ну, там тебя, там хорошо учат. Ну, правда. Ну, вот хотите узнать, что-то изменить, ради бога, посоветуйте с нами. Почему же это делается абсолютно без привлечения специалистов? Да коли, Господи. Что мы с этим справимся, я надеюсь, но... Это фаза бакалавр-магистр. Ну, я представляю себе, вот на одном курсе учатся Миша Казаков и Евгений Александрович Евстигнеев. Миша больше книжек читал, Евгений Александрович меньше. Значит, Евстигнеев у нас был бы бакалавром, а Миша был бы магистром. Ну, так что ли? Ну, в переводе на русский язык так. И смешно это, братцы, и довольно грустно по отношению, скажем, к актерским делам. Сейчас, слава богу, режиссерскому факультету вроде разрешают в порядке исключения брать со вторым образованием. Но это же существенно. Ну, бывают, конечно, единичные случаи. Но, конечно же, как много интересных творческих людей идет на режиссерский факультет со вторым образованием. Если, так сказать, так бы, как сейчас, то, скажем, Сергей Васильевич не получил бы режиссерское образование, потому что у него было уже одно, и со вторым образованием ему работать нельзя было. Примеров этих нелепиц бесконечно. Поэтому сказать, что вот завтра в 2011 году Щепкинское училище закроют или там какой-то другой вуз, нет, конечно. Но то, что проблемы есть, и по опыту своему уже не очень короткой жизни, ты понимаешь, если тебе говорят, да нет, ребята, все у вас будет хорошо, а еще лучше, ты тут же начинаешь думать, о, значит, что-нибудь готовят. Поэтому жду, какая следующая бяка здесь будет, которую мы в совокупности будем, конечно, преодолевать.
О том, что происходит с образованием в высших театральных учебных заведениях, мы говорили с Сергеем Женовачем и Борисом Любимовым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В день рождения русского предпринимателя Ивана Емельяновича Кузнецова, монополиста фарфорового производства на северо-западе России, в Великом Новгороде открылся музейный цех фарфора. В едином пространстве представлены элементы технологической линии по изготовлению фарфора, музеифицированного производства, коллекция новгородского фарфора из фондов музея, а также архивные документы и материалы. С подробностями Светлана Жохова.
Горн – это помещение, где обжигается, проходит первый, второй обжиг фарфора, да, где фарфор закаляется. Действительно, настоящий горн, он и является вот такой формы и такого размера. Но и несмотря на то, что мы музей, мы решили сделать музейный цех. Такой музейный цех мы увидели на заводе.
Обожженный кирпич, ощущение жара и огня, а рядом сверкающие фарфоровые изделия. Экскурсию для первых посетителей ведет лично директор Государственного музея художественной культуры Новгородской земли. Интерьер выполнен в форме горна. Специально для этого пришлось переоборудовать здание гаража. Своими впечатлениями делится автор художественного проекта Леонтий Озерников.
Мы хотели его сделать теплым сводом мастерства. И та несущая колонна в нашем ображении превратилась в культовую, в колонну поклонения, вещи, творчеству, синему небесному цвету. И вот эта терракота, исходная глина, земля превращается в некий вертикальный парящий символ творчества. То есть мы в горне, мы на горе, мы совершенствуемся вместе с историей кузнецовского фарфора.
Илья Николаев, эксперт проектов Европейской комиссии, высказал мнение, что Новгород давно нуждался в инновациях.
Она арт-экспозиция, она будет выбиваться точно не только, может быть, в Великом Новгороде, но и на Северо-Западе. И с нее может начаться какая-то новая история. Это новая тема для Новгорода, потому что это 18, 19, 20 век. Новгород не связывают с этими периодами истории. Новгород вообще всем известен в России. Его бренд «Древняя Русь» – это единственный общий бренд, но этот бренд нуждается для Новгорода Великого в диверсификации. Основной поток туристов, он будет идти через объекты ЮНЕСКО, но очень большой поток – 20-30%, который будет уходить вот на такие объекты.
Илья Николаев убежден, что подобная интерактивность найдет своих почитателей.
Сейчас для любого города стоит вопрос, а люди эти будут оставаться в своем городе или будут уезжать? Вот такие объекты, они дают шанс вообще городам держаться и развиваться.
Экспозиция соединила в себе блистательное историческое прошлое кузнецовского фарфора с советским периодом. Синий кобальт стал визитной карточкой мастеров новгородской земли. Обо всем этом можно не только услышать на экскурсии, но и прочесть на сенсорных панелях, увидеть в глазок и даже потрогать.
Несмотря на то, что раньше фарфоровый завод располагался на месте, где было много глины, компоненты доставлялись из Великобритании, Голландии и многих других стран. Смешивалось, делались такие вот колбаски, которые называются ласково-валюшки. Они нарезались, и из них уже лепились или отливались формы. Посмотрите разнообразие форм, попробуйте найти ручку от чайника, который, например, есть у вас дома, да? Или каждый в доме имеет чайник с горошком. Посмотрите, как делается этот горошек. Сверху паук, который закрывает белое пространство, а сверху аэрозолью наносится краска. То есть вот такой уникальный, интересный момент.
Первым толчком к созданию фарфорового цеха стала победа новгородского проекта «Синий кобальт уходит в музей» в финале грантового конкурса фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире», говорит ведущий координатор конкурса Инна Прилежаева.
В этом проекте есть удачное сочетание яркой поэтической такой идеи, значимости социальной для города, для места и способность автора и руководителя проекта правильно организовать работу команды, найти необходимые ресурсы для того, чтобы это осуществить. Потому что не всякая идея, в общем, находит свое качественное воплощение. Да? Полдела выиграть грант, а вот потом начинается самое трудное, потому что же надо делать.
Из 470 претендентов были отобраны 22 проекта победителя. О том, какие творческие идеи сейчас востребованы в России, можно узнать на сайте дневников проектов участников.
Конкурент по творческой идее и подвижности, собственно, команды, которая его реализует, это из находки музей на роликах. У авторов проекта возникла идея построить экспозицию через образ колеса, где все мобильно, можно передвигать, все может шевелиться, да, можно составлять свои пазлы. Ну вот, скажем, проект «Наследили», это у нас был Владивосток, город, на который внезапно рухнули деньги к саммиту АТЭС на строительство и все прочее, да, он вдруг начал захлебываться в этих новостройках и совершенно стали исчезать вот эти маленькие островки исторических как бы построек. И они придумали сделать маршрут по историческим местам, по которым гулял Чехов. К этому они привлекли современных художников. Фактически паблик-арт проекты в каждой из ключевых исторических точек, да, был вот такой маршрут.
Отличительная черта современных музеев – выход за рамки своего экспозиционного пространства.
Музей выходит в город, музей начинает работать с индустриальным наследием, с музеификацией села. Вот у нас, например, бабушки из поселка Арамашево Свердловской области просто придумали сельский музей, потому что они поняли, что уходит культура вот этих предметов с арамашевской росписью. И они собрались, написали проект «Новая жизнь уральской росписи». После этого договорились с местным бизнесменом, который передал музею одну из своих исп, и они сделали, собрав со всех вот эти вот предметы, еще сохранившиеся, они сделали очень хорошую экспозицию, на которую сейчас возят туристов автобусами. И целое село получило новую жизнь, потому что люди поняли, что можно работать, есть потребность сувениры изготавливать, другие какие-то там блины пекут, да, новая экономика.
Однако Новгородская область подобным взаимодействием бизнеса и культуры пока похвастаться не может. Аза Яковлева, главный конструктор завода «Пролетарский фарфор», который не работает уже несколько лет, вспоминает с грустью о былой славе.
Очень жалко. Я прихожу, допустим, на завод. Такое впечатление, что война началась, все бросили и убежали. Каждый раз я со слезами ухожу, потому что я 50 лет отработала на заводе. И те года, которые считаются застойными для страны, для нашего завода, это были годы расцвета. Вместе с расширением производства решалась социальная проблема. У нас построили дом культуры, новую школу, новый больничный комплекс. Я бы, конечно, хотела, чтобы возродилось производство. Пока еще живы те люди, которые знают секреты производства. То, что написано в учебнике, это одно, а то, что на практике, это совсем другое.
Здесь очень много уникальных вещей, подаренных непосредственно художниками. Только в нашем музее можно увидеть синий кобальтовый сервиз, расписанный художником Мариной Виссарионовной Андреевой. Посмотрите, розовым, красным и желтым цветом. То есть вот такой уникальной формы и цвета вы не встретите нигде, потому что эта авторская роспись не пошла в производство и осталась просто у художника.
Но сотрудники музея пасовать перед трудностями не намерены и привлекают для реализации проекта музейного цеха все новые источники финансирования, рассказывает директор Государственного музея художественной культуры Новгородской земли Юлия Коломыцева.
В рамках программы «Культура России» мы подали проект раздел экспозиции «Добрый дом» для слепых и слабовидящих детей. Это инсталляции, которые можно трогать руками на ощупь. Это аудиогиды, которые позволят слушать. Это интересные варианты объемных рельефных решений на стекле, тех предметов, которые находятся в витрине, и не все могут их увидеть. Это этикетаж, то есть книги со шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом. То есть, да, такая идея есть, и она поддержана Министерством культуры.
А главное, теперь каждый посетитель музея при желании сможет увести частичку новгородского богатства, расписав фарфоровую форму под чутким руководством мастера.
Мастер-классы у нас очень интересные. Мастер-классы по росписи, мастер-классы по использованию деколей. У нас интересные формы есть. Это и пасхальное яйцо, и колокольчик, и чайные пары, и тарелки. Любой сувенир нужно изготовить, краски специально быстро сохнущие, упаковать в упаковочку специальную, поставить даже свою клеймо и забрать с собой на память о Великом Новгороде.
Но все это будет позже. А сейчас в помещении музея бьется посуда. На счастье.
Все будет обязательно. Светлана Жохова рассказывала о музейном цехе фарфора в Великом Новгороде. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.